Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 2 сентября. Это четверг. Осень вступила в свои права. Это программа «Отбой». Вступил в свои права на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Здравствуйте. Сегодня мы, как обычно, будем обсуждать с вами разные темы. Темы, которые остаются в повестке важными достаточно долго, которые привлекают внимание и которые происходят, возможно, впервые. Вот Света сразу напомню, да, у нас есть чат в нашей трансляции на YouTube, у нас есть трансляция на YouTube, и там есть чат. И вот Света из Москвы пишет там: «Александр, давайте серьезные темы обсудим». Вы знаете, серьезные будем обсуждать, на уровне трагизма, конечно, не хочется, вот, но что-то о чем-то таком поговорим, хочется как-то попроще. Вы знаете, лето прошло, осень начинается, День знаний прошел, впереди выборы и так далее и тому подобное, хочется чего-то такого больше. Больше светлого, человеческого. Его, к сожалению, пока немного. Сразу скажу, сегодня у нас представитель политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» во второй части эфира. Это Александр Георгиевич Тарнавский. Поговорим с ним про партию, потому что про политику московскую. С Галиной Петровной вчера не очень получилось про политику поговорить, потому что вы задаете ей целевые вопросы касательно ее такой вот профессиональной темы ЖКХ. Да, а с Тарнавским поговорим все-таки о вопросах политических. Это будет во второй части нашей программы. Давайте пока первую проживем. Под семибальные московские пробки. Ну, картина не очень, конечно, оптимистичная. Вот особенно ленинградка. Я всегда на нее смотрю со слезами. Я помню, каково это там стоять. Ленинградка плохо себя чувствует, в остальном в целом терпимо. И даже вот я второй раз обращаю внимание, что вот нижний МКАД, как я его называю, МКАД внизу от, там, условно, от Волгоградки и до, там, не знаю, там, до Ленинского, да. Вот если в обычное время, да, он стоял кромешно прямо, сейчас как-то стало ему полегче. Либо там какие-нибудь вечные работы ремонтные кончились, либо как-то перераспределяется трафик, не знаю, может быть, там какие-то открыли участки новые, но вот стало там попроще, то есть все равно плохо, все равно тяжело, но значительно проще, чем был прошедший весь год. Не знаю, с чем это связано, если у вас есть гипотеза, напишите. «Въезд в Мытище», пишет нам Серж 144-й, «со всех сторон слезы». Ну, а там, да, что вот через Челобитьево, что, собственно, через по Ярославке, что через Станинку, да, все время и там, и там, и сям, и там, и везде стоять. Но это вечно проблема, такая же вечная, как, например, ленинградка. Я не думаю, что она вообще имеет решение при нынешнем там транспортном потоке. Виталий Филиев, вот он напоминает нам сразу о проклятом. Да я вот только сейчас перед эфиром, мы тут сидели с коллегами, вот я подумал, что-то увидел дату, 2 сентября, думаю, никто пока еще не сказал вот этого. Никто пока этого не сказал еще в том году, начиная с конца августа, все уже это самое переворачивали, вот это все имени Шафутинского. В этом году еще не слышал. Вот читаю комментарии в нашем телеграме, куда вы, кстати, тоже можете писать. А там Виталий Филий пишет: «Завтра, 3 сентября, ох, достанет же всех эта песня». Фактически, мне кажется, демона вот сейчас Виталий Филий выпустил из откуда-нибудь. Александр считает, календарь переворачивать еще рано. Напомним все-таки про телеграм. И так все знают, конечно, но на всякий случай, для того, чтобы написать телеграм, в Телеграм сообщение, чтобы это дошло до ведущего, до студии, вам надо найти в Телеграме через поиск бота нашего. Этого бота зовут «Говорит МСК Бот». В одно слово латинскими буквами вы это туда вбиваете в поиск, в результатах вы его находите и можете писать. А также есть СМС-сообщение. Текстом общаемся через СМС. Надо направить текст по номеру плюс 7-925-88-88-948. Тогда оно долетит. Мир Май пишет. Я с вами. Александр пишет. Тест бота. Как связь? Связь работает. Кстати, вот сегодня я смотрю, есть, приветствую Дарью, например. Есть новенькие слушатели, которые впервые пользуются. Значит, из отпусков вернулись, потому что давно я не видел тех людей. Мастер, ну это не мастер слова, конечно, особенно письменного, но это наш постоянный слушатель, мастер пишет. У меня такой вопрос, справедливо рос, они живут по закону или по справедливости? Будда Сергей, не забудьте, сегодня у нас всерьез 2 сентября. Все, я прошу, воздержитесь от картинок с этим лысым ужасным мужиком, который вы мне скидываете с этим певцом. Завтра, это все будет завтра. Ладно, давайте к нашим традиционным рубрикам. К нашим традиционным рубрикам. Что там погода? Настоящая осенняя погода наступит в Москве и Подмосковье сегодня. Об этом ТАСС сообщил в четверг ведущий сотрудник, прошу прощения, Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Первое дыхание осени. По сути, сегодня первый день метеорологической осени. Сегодня погода в Москве обусловится тыловой частью северно-атлантического циклона. А вот про тыловую часть, я, наверное, ее одинаково, да, понимаю, так же, как, наверное, и большинство из вас. Сегодня погода в Москве обусловится, ну, накроется тыловой частью североатлантического циклона. Так, наверное, правильно. Вот одно слово поменяешь, сразу понятно. Куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых туч и более свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном ниже, чем положено в это время года. Но теплая погода вернется во второй половине сентября, а вот эти 2 недели мы с вами проживем достаточно прохладно. Еще одну цитату из Тишковца вам выдам. С каждым днем в тыл, ну да, да, в тыл ныряющих североатлантических циклонов будут поступать все более студеные воздушные массы, из-за чего температурный фон первой семидневки окажется очень холодным, на 5 градусов ниже положенной нормы, и станет соответствовать климату начала октября. При этом количество осадков будет соответствовать норме, сказал Тишковец. А бабье лето наступит только через 2 недели, и держите третью уж цитату, так уж и быть. Вторая половина месяца будет более благополучной, климатические качели, зафиксируем это, возьмут обратный ход. Климатические качели возьмут обратный ход. Практически японское хокку. Среднесуточная температура воздуха к середине сентября вернется в свое климатическое русло, после чего 3-я и 4-я неделя станут теплее многолетних показателей с превышением на 0,5 градус и общим количеством осадков 60-70%. Это значит, скорее всего, именно в этот период и случится классическое бабье лето. Но я бы добавил в логике, да, А может и не случится. А может и не случится. Так, ну все, пошли переворачивать календари у нас. Рано! Фальстарт. Так, из новостей, которые привлекли мое внимание, возможно, привлекут и ваше. Так, включайте музыку. Так я в чатик просто поглядываю и не понимаю, что от меня хотят там люди. Итак, новости. Число пассажиров в московском такси с 2010 года по нынешние дни выросло в 22 раза по вот статистике, которую опубликовали сегодня в Дептрансе. Такси за сутки перевозит более 1 000 000 пассажиров. И, соответственно, эта цифра выросла в 22 раза. А дальше вот какие-то начались, мне кажется, странные цифры. В регионе работает около 150 тысяч машин такси. Мне кажется, больше. 70% заказов агрегатор Яндекс.Такси, 20% Ситимобил, 6% Гет. Ну, это, наверное, похоже. Но еще, правда, есть Вилли и прочее. Пик использования такси приходится на утро и вечер. Привлекательность профессии в последнее время снизилась. Аварийность с участием такси остается высокой. В прошлом году было более 1500 таких ДТП, в которых погибли 60 человек, а пострадало 2000. Кошмар. В Москве и Подмосковье, я напомню, заработала та самая система КИСАРТ, которую мы неоднократно обсуждали, и в ней уже на середину августа было там около 100 тысяч водителей зарегистрировано. И скоро, видимо, 100%, или уже 100% покрытие будет. Все, вот следим за этой темой, темой такси. Все обещают там подорожание в 500 тысяч раз. Ну, не в 500 тысяч раз, в несколько раз. Обещают, что водители оттуда уйдут, их вытеснят. Кстати говоря, 8 баллов уже в Москве. Уже в 8-бальной. В Москве мы же не в 7-бальной, значит, и 9 дождемся. Вот. И что будут с этой темой... С этой темой проблемы. Проблем пока не вижу, но мы следим с вами. И последим дальше. Еще видел такую на автомобильную тематику. Сегодня опрос был на одном из автомобильных порталов. 63% россиян хотели бы приобрести электромобиль. 34% традиционалисты предпочитают автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Потому что слишком дорого, и модельный ряд ограничен, их немного, правда. Ну и 23% назвали проблемы отсутствия зарядных станций. Вот. В Хакасии, Башкирии и Пермском крае 70% водителей хотят пересесть. А не хотят в Алтайском крае и Тюменской области. Вообще всего 3%. 3%. Тоже последим за темой. Особенно в логике того, что... Сегодня Чубайс по поручению правительства, по-моему, создает рабочую группу по тому самому углеродному налогу. Обсудим это детальнее, но не сегодня. Так, вот Виталий Филипп пишет. Шляхтичи, он пишет, ввели ЧС на границе с Белоруссией. Да, поскольку мы за темой мигрантов следим ежедневно, я думаю, что об этом стоит поговорить. Президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения на территориях около границы из-за наплыва нелегальных мигрантов. Режим будет действовать 30 дней с возможностью продления. Варшава придерживается жесткой позиции по этому вопросу и намерена пресекать незаконный переход границы с Белоруссией. Значит, два воеводства, 183 населенных пункта. Воеводство — это область, да? Значит... Меры такие объявлены впервые с 1990 года. Ограничения также касаются и проведения массовых мероприятий на этих территориях. Каждый совершеннолетний гражданин должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Учащиеся носят школьное удостоверение. С начала августа, вот цифра, более 3000 попыток пресекли польские пограничники, да? Вот, ну и, соответственно, ставят колючую проволоку. Ну, я вот как-то выражал мысль такую о том, что польская стража граничная, она более подготовлена, поскольку с мигрантами ей приходилось уже работать, да, и в разных там, и с нелегалами, и те же самые там истории с Западной Украиной, да, там же контрабанда достаточно там серьезная, развитая, и у Польши... Есть определенный опыт, и они достаточно жестко работают. Я думал, что для них, в принципе, вот эти новые обстоятельства проблемой не станут. Потому что навык есть. Хотя там самый там, серьезный неуспех польской погранслужбы, мы с вами помним, это когда господин Саакашвили прорывался на свою вторую родину с территории Польши и таки прорвался. Вот, но мы видим, что и там, видимо, настолько, да, серьезное, вот если говорить о 3000 случаев с начала августа, это значит, что ситуация настолько серьезная, что уже приходится ЧС вводить. Значит, страны Европейского Союза должны оказать содействие прибалтийским республикам в регулировании миграционного кризиса, в том числе и посредством введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил глава Министерства обороны Латвии Артис Пабрикс. По его словам, для противостояния нелегалам важна скоординированная поддержка со стороны всех европейских стран. Он также отметил, что сейчас внимание мирового сообщества обращено на события в Афганистане, но не менее серьезные проблемы назрели на границе с Белоруссией. Лукашенко продолжает гибридные атаки и переправляет нелегальных мигрантов. Цитата. «Наши границы находятся под давлением. Государство похищает людей, дает им визы и выталкивает их в приграничные районы». Логика восхищает меня, умиляет просто. «Государство похищает людей, дает им визы и выталкивает в приграничные районы». Силком, наверное, вывозят, да, на самолетах. Вот. Такая история с этими беженцами, она тоже продолжается, да, тоже мы за ней с вами следим. Света спрашивает, вы же политический обозреватель, зачем вам эти пробки и прогноз погоды? Это городская политика, она влияет на политические процессы достаточно серьезно. Вот. Но анекдоты про погоду и про пробки вы сами знаете, это фактически угроза стабильности режима. Поэтому мы, конечно, за этим тоже следим. Виталий Фили считает, что насчет похищений товарищ из Риги не прав. $2000 и иди в Литву спокойно. Олег пишет. Поляки всегда отличались более жесткими проверками тех же междугородних автобусов. Сколько ездил, столько и проверяли. Что тут говорить о нынешней ситуации? Огурцы подорожают, обдеру городских. Это, видимо, про комментарии к погоде. Польша — монокультурное государство, всех инородцев у них вырезали во время Холокоста. Это пишет Стас. Честно говоря, ну, я не думаю, что вы правы, поскольку там несколько иначе, да, история выглядит, но действительно это моноэтническая страна. Из таких еще моментов, о которых важно упомянуть, отфиксировать, да, потому что, возможно, они могут иметь развитие. Сегодня подал голос, да, достаточно давно не попадавший в новости, гражданин Соединенных Штатов, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности, Эдвард, не побоюсь этого слова, Сноуден. Вот, он высказался на тему, что получение доступа владельцами частных компаний к телефоном, к личным данным пользователей смартфонов, снижает уровень безопасности в мире. Он считает, что эти данные могут попасть во руки властей нехороших стран, что телефон собирает всю про вас информацию, где вы есть, что вы как передвигаетесь, вот, ну и что доступ появляется у частных компаний, они эти данные продают, это новая сфера бизнеса, и в целом это достаточно опасно, а нужна такая индустрия, которая будет делать мир безопасным, а сейчас цель индустрии — снижение уровня безопасности — это большая проблема. Но он также, собственно, поругал фирму Apple за то, что они планируют там какую-то делать новую технологию поиска информации в телефоне. Это вот на тему того, что компания самостоятельно будет искать нелегальный контент. Там была речь о детской порнографии. Ну вот все тоже там на эту тему много высказывали, что, мол, как будет залезать в фотографии, искать среди них неугодные, да, что это такое, если ошибется, да, это же персональные какие-то данные. Ну, то есть был на эту тему шум. Ну вот, и Сноуден говорит, что это только начало. Apple все это облекает в красивые рассказы о том, что это ради вашей безопасности. Но вот он считает, что это уже перейдена какая-то, ну, черта. Стоит напомнить, что Сноуден в январе вместе с Джулианом Ассанжем, это основатель WikiLeaks, их выдвинули на Нобелевскую премию мира. Ну вот он сегодня об этом упомянул, он выступал на марафоне «Новое знание», у нас общество знания проводит марафон, там выступают разные люди. Вот, и сегодня на этом знании выступал Сноуден, и он сказал, что никто мне премию не даст, вот, и что Ассанжу, в общем, важно другое, да, он шел на то, что шел, не ради наград, а вот ради своей какой-то цели. Хотел поговорить еще уже к новостям политическим. Вот просят обсуждать Зеленского или не обсуждать, честно говоря, не очень понимаю. Так вот, обратил я внимание сегодня на выступление Геннадия Андреевича Зюганова. Да хранит его Аллах и приветствует, как говорится. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, причем это не первый раз, я слышу уже, но, видимо, идея понравилась. Так вот, заявил, что первым коммунистом на земле был Иисус Христос. Цитата. Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите на горную проповедь Иисуса и моральный кодекс строителей коммунизма. Один в один. Вы просто ахнете. Главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот не ест» был описан в первом послании апостола Павла к фессалоникийцам. Надо изучать Библию, и тогда вы будете понимать много, резюмировал он. У меня, честно говоря, комментариев немного. Вот, честно говоря, немного. Есть комментарий от Русской Православной Церкви, которая сочла подобное сравнение неуместно. И ее представитель Вахтанг Кипчидзе заявил, что это некорректно и неуместно сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм. Однако напоминаем о том, что двери православных храмов остаются открытыми для верующих представителей всех российских партий. В послании апостола Павла фессалоникийцам нет никаких упоминаний взаимосвязи труда и награды за него, которые пропагандируют коммунизм. Но в 4 главе есть вот такие строки. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Видимо, здесь Геннадий Андреевич увидел коммунизм. 5 лет назад он нечто похожее на Пасху произнес, прям, видимо, один и тот же ему человек готовил эти речи, потому что, послушайте, «потому что Христос был первым коммунистом в новом летоисчислении. Он возвысил свой голос за сирых, за страждущих, за больных, за бедных, за убогих, всем, кому было плохо и тяжело. И в этом отношении, если бы он был жив, он бы был в наших колоннах». Кто бы ему объяснил, да, про воскрешение-то? Вот, ну и... упоминают исследователи творчества, что в 2012 году в одной из публикаций в своем докладе Зюганов следующее упоминал, что КПРФ — это партия научного коммунизма, а стало быть, научного, но не воинствующего атеизма. Соответственно, партия гарантирует свободу вероисповедания, уважает религиозные или атеистические взгляды людей. С КПРФ у духовенства уважительное отношение, вне зависимости от религии. Однако пропаганда своих религиозных мировоззрений в КПРФ утверждена. Ну и к нашей любимой теме. К нашей любимой теме, да, есть две темы, три, которые всегда могут наш эфир воодушевить. Это смертная казнь. И вот, например, такая, да. Зюганов утверждал, что покоящееся в мавзолее на Красной площади тело Ленина можно считать захороненным по православным обрядам. Он в склепе лежит на 2 метра ниже уровня земли. Тогда тоже была на эту тему дискуссия. Впрочем, о Зюганове хватит, хотя это очень смешно. Ну вот правда очень смешно. Как вот единороссов упрекают, что они там поминают Сталина для того, чтобы понравиться не своему электорату, так и Зюганов решил напомнить о том, что Иисус Христос был первый коммунист, а Зюганов, видимо, очевидно, второй. Не по званию, но по значению. Научный такой коммунист. Научный православный. По другим темам продолжим с вами после выпуска новостей. Сейчас послушаем, что же там у нас нового в городе, стране и мире произошло. Я надеюсь, ничего плохого.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, это 2 сентября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждали мы с вами то, что очень хорошо срезюмировал Григорий из ПБ, наш постоянный слушатель. Звучит, конечно, своеобразно, но мне формулировка понравилась. Единая Россия украла у коммунистов Сталина, а Зюганов украл у них Бога. Мне показалось это весьма оригинально. Алекс спрашивает, показывает ли наша карта количество автомобилей. Показывает. Суточный показатель 490-166. На данный момент 217-651. На пике, я помню, под 800. Вы спрашиваете, как это по сравнению с летом? Летом до 470 доходило. Сейчас 217, это немного. Надеюсь, ответил я на ваш вопрос. Значит, что еще? Хотел поговорить. Тоже тема такая, она не очень там новостная, но тем не менее это важно. Да, это важно. Это, мне кажется, тема из мира, там, похожая на плоскую землю, чипирование 5G. Сегодня прошел опрос по поводу нашего с вами отношения к редактированию генома человека. Генной инженерии, вот генным исследованиям, к этому всему. И был этот самый опрос. Людей спрашивали, как они относятся. За или против? Ну, еще ряд других вопросов. Мы с вами тоже попробуем поголосовать, если у вас есть какие-то соображения на эту тему. Соответственно, прошу. Итак, вы видите в редактирование, в попытках редактирования генома человека вред. Больше вреда, чем польза. Давайте так сформулируем. Больше вреда, чем польза. Да, вижу. 134-21-35. Нет, не вижу. 134-21-36. Соответственно, два варианта ответа. Так вот, прошел такой опрос. И даже среди тех, кто видит в этом вред, чуть меньше половины считают, что это способ спасения от наследственных генетических заболеваний. 47% так считают. Но 49% противники редактирования генома, вмешательства в геном для рождения здоровых, даже для рождения здоровых детей. 51%, вот это важная цифра, не поддержали бы своих друзей, решившихся на это. А 26 поддержали бы. Противники редактирования генома говорят, что нельзя вмешиваться в природу. Это 33%. 14% считают, что это вред, вредно просто. 10% говорят о нарушении законов божьих. 9% о нарушении законов природы. Вот у нас, да, единство коммунистов и беспартийных. 6% о неизвестных последствиях для других поколений. 19% считают, что от редактирования генома больше пользы. Но в основном это касается, конечно, лечения различных заболеваний генетического и иного характера. Вот, 10% считают, что это улучшит человека. Среди молодежи число одобряющих редактирование генома, готовых экспериментировать, видимо, 39%. Ну и 26%, вот 26%, я, наверное, близок к этим 26%, хотя я, наверное, вот с точки зрения медицины, лечения заболеваний, там, репродуктивных функций, улучшения, да, некоторых людей, у которых сложности, я вот, наверное, за, но я ближе к 26% россиян, которые ничего не смогли сказать о редактировании генома. Напомню, что в 2019 году у нас центр открылся, но никаких редактирований генома, никаких исследований не ведется, поскольку технология не самая перспективная, хотя и шумная, сильно впечатляет общество, вот, потому что исправить генный дефект, это выглядит действительно красиво, это генетик Минздрава нам сказал так. Вот, еще из таких на эту тему новостей, да, стоит знать, что в 2019 году к 3 годам тюрьмы приговорили генетика в Китае. Цянькуй Хэ его звали. Его зовут, он вышел уже, наверное, или выйдет. Его признали виновным в создании первых в мире генетически модифицированных детей. Вообще, тема ГМО, она достаточно такая обширная, широкая, она вызывает много страха и ужаса у людей, когда мы говорим о продуктах ГМО, о технологиях ГМО и так далее. Вот. Но что касается людей, вот такие цифры. Ну, я вижу, что, судя по количеству проголосовавших, да, среди нас тоже мы, люди, сегодня 26%. Мы не понимаем, что это, зачем это, какие там болезни, какое рождение старых детей, о чем речь, собственно. Напомню, идет голосование. Если вы против редактирования генома и считаете, что от этого вреда больше, чем пользы, то это 134-21-35. Если считаете, что пользы больше, чем вреда, 134-21-36. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Предлагаю об этом немного поговорить. Если у вас есть какое-то мнение, желательно содержательное, я прошу его вам изложить. Здравствуйте, Лимузин.
Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Ну, я в общем не вижу ничего плохого в этом всем по одной простой причине. Многие люди боятся всяких генетически модифицированных продуктов и прочих вещей, не зная конца, что это такое. Есть, конечно, продукты вредные, которые генно-модифицированы там как-то, ну, с точки зрения нашего здоровья отрицательно, а есть. Ну, у нас вообще... Вот,
не, вы знаете, давайте, давайте зайдем, что называется, с азов. Что такое генетически модифицированные продукты в представлении обывателя? Это когда к картошке пересаживают гены крокодила, у нее становится жесткая чешуйчатая кожа, она становится большой и зеленой, но при этом сохраняет вкусовые ощущения, и при этом ее не едят вредители. После того, как человек такую картошку с генами крокодила, комара, я не знаю, кого там еще, употребляет в пищу, у него самого непостижимым образом меняется ДНК, потому что вот эти самые мутировавшие гены, как в мультфильмах, про черепашек Нидзе, тут же его меняют, и он, соответственно, умирает сам и убивает все поколения, до которых только может дотянуться. Вот базово так. Базово мы поэтому боимся генетически модифицированных продуктов.
Да, я согласен с вами, это примерно так и выглядит. Просто хочу напомнить, что в здоровье человека мы вмешиваемся и будем вмешиваться всякими операциями, там, вставлением там, протезов, например, и так далее. Это же тоже вмешательство, ребят, потому что от этого тоже отказаться. Я уверен, что против генетики таковой науки выступают ребята в черных рясах, скорее всего. Но у них там своя точка зрения на этот счет.
Вот. Они имеют полное право на это, между прочим.
Да, согласен, да. Я поэтому не говорю ни плюс, ни минус. Они просто как бы, ну, у них такая вот точка зрения, окей. А если это будет выглядеть, ну, я имею в виду, вот все вот эти модификации пойдут на пользу здоровья человека, то есть не будут рождаться, допустим, там, солнечные дети. Ребята, это же здорово. Зачем, так сказать, запрещать?
То есть вы не видите ничего плохого?
Понимаете, может найтись какой-нибудь злой гений, который вот эти вот знания может направить против человечества. Но это уже злой гений, отдельные единицы. А в целом наука, генетика, которая направлена на излечение каких-то там заболеваний, неизлечимых ранее, ну, все в ней плохого, собственно.
Ну, я, кстати говоря, напомню, да, вот тем, кто сражается с ГМО или думает сражаться, что вот ГМО, там, генетические исследования и генетические изменения продуктов, они ничем не отличаются от культурной селекции. По сути, это то же самое, только на более длинной дистанции. Ну, вот так специалисты говорят. Я вот к этому прохладно отношусь, да, я когда слышу придыхание про генетически модифицированные, там, я не знаю, овощи, фрукты, да, ну, я понимаю, что нас опять, как с озоновыми дырами, пытаются на этом самом паровозике прокатить, чтобы мы опять чем-то возмутились и с чем-то поборолись. Впрочем, может быть, вы считаете иначе, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Александр. Вы знаете, ведь вот сейчас уже, собственно говоря, это и происходит, то, что нам с помощью вот этой генномодифицированной вакцины редактирует наш геном, собственно говоря, и вообще...
Так вы же не вакцинированы, как вам что-то редактирует-то?
Я, собственно говоря, не за себя, в общем-то, как бы переживает.
Так дайте людям побеспокоиться самим за себя. Что же вы за них-то агитируете? У вас все нормально. Спасайтесь сами. Копайте убежище, соберите верных. Я думаю, что это универсальный рецепт. Здравствуйте, Вась, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Александр. Тоже пока не поставил вакцину, как-то мне звонил один ясновидящий, я ему сказал, что у меня уже давно стоит семикупольная тибетская защита от всех пандемий и всего прочего. Но я не согласен с Лимузином, понимаете, вы тоже дохленький пример привезли по поводу скрещивания картофеля там с кем-то. Ну, картофель еще обычно скрещивает с таким животным, вернее, существом, как насекомый, как скорпион, либо тарантул. И после этого этот картофель не подвергается воздействию никаких вредителей. Вы, наверное, удивитесь, что Нидерланды занимают второе место в мире ежегодно по выпуску и по экспорту продукции, в том числе и сельхозпродукции. И именно там поставлено все, где на выращивание данных продуктов, где исключено и ГМО, в том числе различного рода пестициды. И даже каждому отдельному сельскохозяйственному виду подбирается определенная почва на базальтовой меловой основе. И в том числе борется с различными микроскопическими, в том числе, вредителями.
Вы считаете, генетические там изменения генома человека плохо или хорошо?
Я считаю, что в любом случае плохо. Нам надо ориентироваться на цивилизованные страны Европы, которые не допускают данное распространение, которое идет от Дюпона, от Монсанто, американских фирм, которые в том числе все это выращивают в Южной Америке и других колониальных странах еще со второй половины 20 века.
Вы можете мне на пальцах объяснить, чем культурная селекция на расстоянии, допустим, 100 лет отличается от генетических изменений?
Это прежде всего кропотливая работа, в отличие от тех геномодифицированных инноваций.
Ну, а гены вмешаться любой дурак в гараже может. Это я, да, понимаю, действительно так.
Это ускоряет процесс выведения нужного так называемого результата, потом на который в течение пары десятилетий экспериментируют на нас. Я просто хочу сказать, что не хочу быть биологической особью, чтобы мое потомство в конечном итоге в третьем поколении ощущало какой-то результат. Пусть даже положительный, но тем не менее, да, можно с помощью ГМО накормить всю планету, но, как мы видим, при реализации этой программы уже на протяжении десятков лет Африка по-прежнему и Индия остается постоянно голодными.
Не доедают ни там, ни в Индии, ни в Африке. Но тема с голодом, о котором нам все время говорит ООН, она несколько в стороне от генетически модифицированных историй лежит, хотя близко. Вот. Но напомню такую историю, что, например, ряд растений, они опыляются естественным путем, и сейчас уже практически невозможно, да, вот ужаснутся, наверное, люди, которые это услышат. Очень тяжело найти сою без генетических вот этих вмешательств, поскольку она вся переопылилась, растет она, ну, собственно, рядом с другой соей, да, и вот она уже такой общий геном имеет. Вот, тема такая, не можно много спорить, говорить. Давайте лучше я вас послушаю. Говорите.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Здравствуйте, Павел.
Вы знаете, я не отношусь к людям, которые прям вот так вот запретить, не хочу быть биологическим организмом и тому подобными вещами. Причем там я неплохо понимаю то, что благодаря ГМО еще 70 лет назад считалось, что Земля способна прокормить всего лишь 2 миллиарда человек. Вот, и благодаря развитию селекции и ГМО мы, в общем-то, вопрос голода прошли. Ну, уже голод возникает исключительно благодаря стоимости, то есть то, что люди не могут за него заплатить, а не наличию продуктов. С одной стороны. С другой стороны...
Ну, там масса историй, на самом деле. Знаете, почему Африка голодает? Почему люди, которые в Африке выращивают продукты питания, работая на земле, почему эти продукты питания не получают в избытке? Потому что они работают на арендованной Китаем, выкупленной Китаем земле, которые им их труд оплачивают, они растят продукты питания, которые уезжают в Китай, да? И при этом они голодают, потому что Сахара подступает, уничтожая их там естественные места обитания, где они раньше кормились. То есть, ну, история сложнее, это не только деньги, я про это.
Ну, вот так вот, но с одной стороны. С другой стороны, меня как бы смущает то, что, согласно, опять же, по исследованиям, которые не так давно читал, не уверен в них правильности, геном расшифрован так процентов на 20. И меня, честно говоря, вот немножко смущают отдаленные последствия вмешательства уже в близкие к нам, именно вот в человеческий геном, потому что просчитать система сложная, с кучей дополнительных моментов, я бы, честно говоря, поостерегся вот быстро это делать. То есть максимально подробно, максимально аккуратно, максимально просматривая. С одной стороны, идея очень правильная, с другой стороны, ну это как с этими, с радиоактивными веществами было, да? В один прекрасный момент внезапно поняли, что существует жесткая радиация, напоминаю, Кюри умерла именно от радиационного
излучения. Да.
Вот, то есть вот чтобы на такие последствия массово не нарваться, то есть просто максимально аккуратно, вот мое мнение, влезть вот в это, потому что это может закончиться тем, что мы это распространим по всей планете, а через 2 поколения заполучим какой-то, ну, боковой, ну, непросчитанный эффект.
И все вымрем, например.
Ну, не вымрем, но проблему мы огребем по полной программе. Мы вообще в этом плане круче тараканов, мы живучие до безумия. Чумы переживали и тому подобные вещи, да, с одной стороны. С другой стороны, идея изначально здравая.
Да, спасибо. Но я думаю, что, опять же, все же начинается с там эпизодического применения. И действительно, если стараться, да, подходить к этому с умом, там, через клинические и прочие испытания. Но я думаю, энтузиасты будут. Мы видим, как энтузиасты и энтузиастки упражняются, например, в косметологии, да, можно, ну, понять, что ради исправления собственной внешности и собственного какого-то, да, там, ощущения, я думаю, что экспериментаторы найдутся. Вот. Но в целом, если это помогает, я считаю, борьбе с болезнями, особенно там, генетическими, врожденными, там же какие-то прям чудеса рассказывают на эту тему, это, на мой взгляд, неплохо. Но, возможно, действительно надо тут из принципа разумности подходить. Хотя вот Александр пишет, генная инженерия — это неизбежное будущее, технология, благодаря которой мы будем жить намного дольше. Нерациональный страх наравне страхом перед вышками 5G. Но мы всегда боимся нового. Правильно?
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Хотел бы сказать, тоже добавить по поводу ГМО. Всегда вот удивлял этот момент по поводу вреда генномодифицированных огурцов, не знаю, пшеницы, сои, чего угодно.
Яблок.
Проблема здесь в том, что мы модифицируем ДНК, да, что это, нуклеиновая кислота. Но нуклеиновая кислота, любая ДНК, по сути, будь то она модифицированная или нетронутая генетиками, она в конечном счете оказывается в желудке, переваривается нашим желудочным соком, кислотой, и все, что с ней происходит. Какая разница, какое влияние оно может оказать? Вот в этом вопрос. Мне кажется, вся проблема данного вопроса исходит из пропусков уроков биологии в школе.
Ну, вы знаете, позвольте людям быть людьми, потому что когда-то считали люди, и причем, ну, взрослые, такие же люди, как мы с вами, что если вот в эту чертову коробку, которая называется поезд, локомотив, или как она там, паровоз, да, если в нее сесть, и на этих чудовищных скоростях он возьмет и остановится, то все кишочки внутри оторвутся. Взрослые люди так считали.
Ну, сейчас вроде в школе все это объясняется. Это же даже это небольшая наука, несложная, вот, узнать эти азы генетики. Это, по-моему, в 9-м или 8-м классе преподается. Наверное, просто люди забывают или прогуливают элементарные вещи.
Мы вчера обсуждали, какие предметы нужны, какие не нужны. Да, это было интересно. Ну, у нас боязнь нового есть. Она у нас заложена в нас, да, нашим менталитетом. Мы всегда опасаемся чего-то нового, особенно такого страшного, да. И что-то такое генетика, да, это же у нее есть такой орел и таинственности, да, и какой-то вот такой еще. Вот там с ней боролись, ее запрещали, мутации, мутанты, сколько фильмов про мутантов. Мутантом я быть не хочу. Бездомный пишет, сколько в мире людей сломанными генами, причем здесь растения, если мы будем, если можно будет исправить хоть небольшую часть, это уже будет прорыв. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Ну, про опасность модифицированных огурцов, вот предыдущий человек все правильно сказал, но есть одно но. Скажем, соя генномодифицированная, она устойчива к гербицидам. А гербицид, условно говоря, это очень сильный яд. И когда поливают такие поля этими гербицидами, то сорняки погибают, а соя остается, но следы гербицидов на ней остаются. Насколько хорошо потом ее очищают, не очень понятно. А, извините, кушать Agent Orange, который тогда поливали во Вьетнаме американцы, но это не полезно для здоровья. Это как бы первое, что касается модифицированных растений. В этом опасность, что останутся следы каких-то ядов, гербицидов, которые применяются на полях. А что касается модификации человека, ну, знаете, условно говоря, пока у нас капитализм, я бы не доверял таким исследованиям.
А вы думаете, при коммунизме генетику мы это запретим?
При коммунизме мы будем как бы заниматься
генетически модифицировать буржуев и посмотрим, выживут они или нет. Спасибо за ваш комментарий. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Александр, добрый вечер. А у меня немного раньше хотел бы копнуть. Генная инженерия замечательна, но по сути в какой-то мере этим и так человечество занимается большое количество лет. Если раньше был...
Я считаю, столетий. Почему лет? Столетий. Пшеница — это что?
Да.
Это продукт вот той самой селекции.
Я не про пшеницу, я про человека. Если раньше был естественный отбор, и, скажем, при рождении слабые дети погибали и так далее, и они в дальнейшем не давали уже там больное, потомство с отклонениями и так далее, то сейчас у нас медицина на таком уровне, что вытягивает практически самых безнадежных.
И отличная тема, я вам больше скажу. Мы все с вами, ну, скажем так, большинство, не должны жить, а должны быть благодарны пенициллину. Потому что без его изобретения...
Да, я согласен. Но одно дело, когда уже здоровый человек заболевает чем-то, а когда с самого начала и потом идут уже отклонения. То есть многие генетические болезни, они же наследственные, передаются от одного к другому. Многие эти дети рождаются сразу с большим количеством отклонений. Сейчас медицина их откачивает. Далее у нас получается, они вырастают, они могут быть гениальными, какими угодно людьми, но они дают далее потомство, которое также генетически уже больно. Соответственно, вопрос инженерии, если они хотят это исправить именно, то это один вопрос.
Но там же речь не про там третий локоть на руке, чтобы удобнее было лазать по деревьям или по станкам. Там речь именно о заболеваниях. Лечь об заболеваниях, имеющих вот, там, генетическую предрасположенность, генетическую природу. И там вот, например, пишут, что геном герпеса расшифровали, да, с ним можно уже как-то там точечно, условно говоря, бороться. Это про то, что, как я понимаю, я, ну, там, такой же обыватель, да, и не специалист, но я понимаю, что путем нехитрых манипуляций, там, 1, 2, 5 уколов, да, эта штука исправляется, и у человека пропадает вот это генетическое нарушение.
Да, если это в таком плане применение, то, конечно, обеими руками за. Если и решение каких-то характеристик там человека, не знаю, умственных способностей, физических и так далее, то скорее, наверное, против. Потому что должно все развиваться, скажем так, само собой естественным путем.
Спасибо за ваше мнение. Осталось только понять, когда и где он тот самый естественный путь. Потому что многое, что человечество с собой делает, уже к естественному ходу вещей не имеет отношения. Но, может быть, оно поэтому так и живет долго, так и развивается, что оно в этом смысле антиэволюционно. Да, я считаю, что человек вообще он против эволюции, серьезный такой вызов бросает, его, собственно, несет, потому что слабое вот это существо без когтей и меха, да, оно эволюционно не должно было выжить. Но многие пишут, что не за горами люди X и прочие генетические супергерои, вот, но, честно говоря, я к сомнениям отношусь. Буквально два слова, потому что нам уходить на новости.
Да, добрый вечер, убер-анархист. Смотрите, значит, представим, что Стивена Хокинга в детстве бы починили, и он бы стал здоровым ребятенком. Пошел бы в армию и стал бы сержантом. И земля лишилась бы великого ученого. Человек — это не просто здоровое мясо. Это нечто, что создается культурой, обществом и им самим. И это в том числе болезни.
То есть вы считаете, болезни надо оставить?
Я считаю, что разнообразие человечества, которое организовывается вот само как муравейник, это самое главное наше достижение. Если мы начнем сами себя редактировать, мы сделаем сами себя одинаковыми и потом умрем от какой-нибудь штуки, которая ударит в эту одинаковость.
Спасибо за ваше мнение тоже, но вот оно имеет право на существование, но вы и так убер-анархист. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а после продолжим уже, надеюсь, с гостем будем говорить про политику.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это 2 сентября, четверг, никто ничего пока не переворачивает, это все завтра, вот, а сегодня мы говорим о политике, как я вам и обещал, у нас сегодня в гостях Александр Георгиевич Тарнавский, политик, член партии «Справедливая Россия», патриоты «За правду», человек не чуждый московской политики, достаточно хорошо известный, и не только в Москве. Давайте сначала в общих категориях, во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам наушники пока не нужны, они будут нужны, когда будут звонить наши слушатели. Пока можно посвободней. Значит, вопрос первый. Смотрите, мы часто приглашаем представителей различных политических партий. В том числе у нас был, кстати говоря, в эфире Сергей Михайлович Миронов. Вот, вчера была Галина Петровна Хованская. Ну и представители других партий. Единой России, Яблоко, Коммунисты России были. Эти самые были. Зеленые альтернативщики были. И так далее, и тому подобное. И часто у наших слушателей есть такой запрос, да, неотвеченный. Зачем человеку современному, который ходит на работу, у которого есть семья, у него есть чем заняться, у него на выходных есть дача, у него есть там родственники, о которых надо заботиться. В общем, он живет такой полноценной жизнью, а у него есть чем заниматься. Ему зачем политические партии?
Ну, дело в том, что современное общество, оно строится, если во всем мире, и не только в западном, но уже и в восточном, представляет себя в основе рыночную экономику. Рыночная экономика – это конкуренция, это разные интересы. И поэтому сегодня даже в России, особенно в Москве, нет просто слова «москвичи» с едиными интересами. Есть разные москвичи, у которых разные интересы. И это совершенно нормально, это надо принять, потому что раньше мы мыслили в категориях черное, белое, стоп. А сейчас разных много категорий. Для того, чтобы выразить эти категории, точнее, чтобы были представители, которые доносили то, чего хотят люди, представляющие эти категории, для этого нужны проводники. Этим должны заниматься политические партии. Другое дело, хорошо они делают это или плохо, это другой вопрос. Но современное общество, современный мир, человечество другой формы управления общественными процессами еще не придумало.
Вопрос чуть посложнее тогда задам. Смотрите, вот в нашем в таком широком обывательском сознании политические партии возникают в момент выборов. Мы так или иначе видим, что кандидаты распределяются по каким-то партиям, от них выступают, от них заявляются. Вот. Но это одна же часть управления страной. А если говорить о другой части, вот смотрите, почему, например, скажем так, на уровне серьезных таких процессов партии не выдвигают своих членов в исполнительную власть. Например, вот берут и 100 членов отряжают в исполнительную власть, там, я не знаю, района, да, или округа, или города, или там федерального округа. Почему мы всегда воспринимаем партии исключительно в парламентском ключе и вот в этой области, а не, например, в исполнительной или в судебной власти?
Дело в том, что та система, которая сейчас построена, иногда все ругают политиков, действующую власть, она изначально отталкивается от того, что этих управленцев или исполнительную власть в конечном счете избирают. Избирают люди, избирают россияне, мы с вами, президента и так далее, пошли по списку. Мэров, ну, сейчас меньше, сейчас более сложная система, мы забыли про избираемость мэров, хотя мэр Москвы точно так же москвичами избираем. Так вот, если мы будем избирать представителей одних и тех же сил или партии, то мы будем действительно иметь полуторапартийную систему, когда в обществе есть одна сила, а все остальные выполняют роль таких советников, которых можно послушать, а можно и не послушать. И вот если посмотреть жизнь, раньше мы говорили на Западе, но сейчас мы говорим и на Востоке, то в условиях рыночной экономики нормальные процессы связаны со сменяемостью власти. И сменяемость власти не только дает очищение, обновление, но она также обеспечивает борьбу с коррупцией, когда нет ничего, опять же, человечеством другого не выдумано, когда одна сила сменяется другую, когда оппозиция приходит во власть, выигрывая выборы, а те люди, которые были во власти, приходят в оппозицию, при этом занимают посты контрольные, например, контроль над бюджетом, и это все здорово работает во всем мире. У нас это работает плохо, я думаю, что рано или поздно мы к этому придем, и то, что, например, если взять «Справедливую Россию», которая представляет в этой кампании на свои знамена взяла тему честных выборов, контроль за подсчетом голосов, и об этом говорят многие партии, об этом говорит Общественная палата Москвы. Я думаю, что выборы ближайшие, которые будут в Москве, по крайней мере, будут честные с точки зрения подсчета голосов.
Вы немножко увели тему в сторону, но мне понятно, да, в какую. Это достаточно такая традиционная риторика. Я задал вопрос, почему люди не идут работать от партии в исполнительную власть.
А кто их туда берет, во-первых? Во-вторых, речь идет о том, что если ты идешь...
Я вопрос задам по-другому. То есть, А партийная принадлежность людям нужна только для участия в выборах. Во всех других обстоятельствах, бытовых, рабочих и других, она не важна.
Вы знаете, все относительно, и смотря от того, на какой ты уровень идешь. Я, например, в своей жизни имел такое, ну, несчастье, а имел шанс поработать 4 губернатором разных регионов, да, и фактически каждый раз из 4 со мной вели переговоры, я был у обоих президентов на итоговых встречах, речь со мной говорили как о представителе оппозиционной партии, было принято решение, вот мы хотим оппозиционного представителя, значит, иметь в виде губернатора, и немножко как бы не хватило, имея в виду, что в обоих случаях просто правящая партия передавливала и говорила нет. Но такие примеры есть от разных партий, и сейчас есть по несколько кандидатов в губернатора. Если брать ниже, то, к примеру, я почему попал на такие согласования? Не потому, что я там самый великий или такой талантливый. До этого мне представилась возможность поработать вице-губернатором. Вице-губернатором Кировской области по экономике, по экономическому развитию. То есть у меня был опыт управленческой работы, и тогда, когда я попадал на эту должность вице-губернатора, то, в принципе, я там был партийным деятелем, но и при этом попал в команду в итоге будущего или губернатора действующего, который на самом деле был руководителем и представителем правящей партии. Но в целом я попал в команду. Но такие истории бывают редки, потому что, в общем, сейчас уже партийное руководство и стараются чужаков не брать, это не есть хорошо. Ну вот я беру этап последних 10 лет. Но с другой стороны, я думаю, что к какому-то периоду мы придем, когда в парламенте не будет монопольно, то есть будут работать коалиции, в том числе коалиции не только в парламенте, но и в правительстве, и правительства будут коалиционные. Ну, надеюсь, вот выборы мэра Москвы, они будут, да, вполне возможно, что оппозиционные силы объединятся, выставят единого кандидата на пост мэра Москвы. И, например, если он победит, то и правительство будет коалиционное, когда несколько оппозиционных партий дадут свои предложения в состав правительства, и оно будет таким образом заработать. Это не фантастика, и я думаю, что такие примеры будут, рано или поздно мы реализуем эту концепцию, которая нормально работает во многих странах мира.
Ну вот про губернаторов, кстати, интересный вопрос. У Единой России губернаторы есть, у коммунистов тоже есть, у ЛДПР даже есть несколько штук, а у вас всего один.
Не, почему? У нас два, у нас Саша Бурков, вот мы в свое время, это губернатор Омской области, да, и почему область. Мы как бы работали.
А кто второй?
А второй, Олег Николаев, пришел на Чувашию, да, но просто мы понимаем, что...
Его я упустил, два,
да. Он, они как бы сидят на крючке, потому что у них, в принципе, большинство в законодательных собраниях и Омской области, и Чувашской республики, это, в общем, единороссы. И на самом деле у нас сейчас был один кейс, когда в Москве в муниципальном собрании у нас руководитель муниципального образования района Таганки потерял должность. Это известная такая история, связанная с тем, что там Аперян, по-моему, победил, не пошел на праймерис на выборах. Но проблема-то в другом. Когда наш товарищ Спроворос был главой муниципального образа, Илья Свиридов, да, проблема в другом, что было большинство, и сейчас есть большинство в муниципальном собрании Таганской, большинство у Единой России. И возникал вопрос, вот 12 депутатов, из них 9 единороссов, а ты руководитель. Вообще это ложная ситуация, и мы помним, почему Миронов слетел, когда он был председателем Совета Федерации, создал партию «Справедливая Россия», ему всегда говорили, как это вы на двух стульях сидите. И рано или поздно этот конфликт назрел, возник, и он потерял должность председателя Совета Федерации третьего лица, ему пришлось... его инициатива, в итоге я там не знаю, как кулуарно все решалось, но Единая Россия выступила против, и ему пришлось уйти с этого поста третьего лица в государстве.
Еще несколько вот таких партийных и околопартийных вопросов. Вчера Хованская тоже спрашивала об этом, она прямо не ответила. А потом я общался с одним известным там, ведущим на Ютубе, да, политический блог ведет она, женщина, да, Политвера называется. И вот тоже мы так или иначе касались партийных вопросов. Смотрите, вы в партии состоите достаточно давно.
Да, 10 лет.
10 лет. Это большой срок для партии. И партия в этом году поменялась. Вот как вы считаете, партия сохранилась? Она стала лучше, она вот в сторону развития пошла? Или наоборот, этот альянс, ну, он там ситуативный, временный, не очень хорошие или там нейтрально к этому относитесь? Как их характеризуете?
Ну, вообще, я не скажу, в политике нет провокационных вопросов, да, политики вынуждены говорить и выражать свою позицию, иначе надо заниматься другими вещами. Оцениваю ситуацию следующим образом. Я в настоящее время, в разное время входил в руководящие органы партии, я не вхожу в руководящие органы партии, и, в общем, это моя партийная позиция, имея в виду, что за то, что сделано, я, во-первых, не отвечаю, потому что я и тогда, и сейчас, вот когда принимались решения, в руководящие органы не входил и не стремился. Это первое. Второе, ну и тем более, что люди, соответственно, будут определенно нести ответственность. Когда был съезд, и тоже, может быть, вы обратили внимание, решение было не единогласное. Большинство решило, что это нужно. Но, в принципе, речь идет о том, что как бы... Конечно, расширился коридор возможностей у той партии. Я в той был партии «Справедливая Россия», «Социал-демократическая партия». И, в общем, позиция была понятна, партия среднего класса, но как в футболе, да, вот мы, кому-то нравится красивый футбол, а кому-то нравится результат. Пройдет 3 года, мы помним, что мы выиграли или Бразилия 1-0, а какой игрой мы, или итальянцы, да, мы там закрытым футболом играли. Никто не будет помнить, но будут помнить, что Италия стала чемпионом мира. Наверное, на этом этапе те люди, которые принимали решение о слиянии, не слиянии, точнее присоединении, потому что две партии погибли, а «Справедливая Россия» влилось какое-то количество, некое управленцев, и да уж даже, думаю, прежде всего, не управленцев, членов партии, небольшое количество, вот, например, на уровне Москвы практически никто не пришел, но в руководящие органы пришло большое количество людей. Так вот, наверное, по итогам мы помним, что писали СМИ, я не буду свою позицию говорить, что «Справедливая Россия» не пройдет барьер и будет, наберет меньше 5%. Сейчас практически, если посмотреть таких разных политологов, что предсказывают, почти все говорят, что будет 4-партийная система. То есть в этом плане партия практически решила вопрос прохождения в следующий парламент. При этом многие силы разные говорят о том, что давайте выбирать из тех 4, кто пройдут, потому что если голосовать за тех, кто не пройдут, ну, например, Яблоко, да, это потеря голосов. Не надо, Яблоко, может, хорошее, но поскольку оно не проходит, мы за него голосовать не будем. И в этом плане те люди, которые сегодня принимали решение, и эта тройка, которая сегодня руководит партией, она достигла успеха. Другое дело, мы видим, мы слышим, читаем, а я там не всегда присутствую, но иногда наблюдая со стороны, что партию раздирают противоречия, и то, что говорят, что когда появится фракция, она развалится, ну, на 3, на 2, я не знаю, есть ли команда у Семигина, но Прилегин делает такие заявления, то все вполне может быть, потому что, конечно, скрестить ужа с ежом, и сегодня ты утром ненавидишь сталинистов, я говорю о партии в целом, а вечером ты их любишь и не поймешь, где ты и с кем ты. Получилось, что, откровенно говоря, партия сейчас из своей идеологии левого центра социал-демократической расширилась до очень большого коридора. С одной стороны, это вроде как бы хорошо, всех вроде привлекает, а с другой стороны, всех отталкивает, потому что люди, когда голосуют за «Справедливую Россию», вот сейчас говорят, и когда встречаешься постоянно с людьми, говорят, а вы кто на самом деле? Вы, например, поддерживаете протест, или вы хотите бить протест? Вы хотите памятник Сталину, или вы выступаете против Сталина? Я могу судить о Москве, о москвичах, потому что это мой избиратель, на самом деле это объединение нам не очень помогает или мало помогает. Точнее, мы имеем свою позицию в московском отделении среди своих соратников, которая отлична от риторики, которая ведется на федеральном уровне. Но с другой стороны, а я, честно говоря, не могу вам сказать, а что думают по этому поводу в Хабаровске, что думают по этому поводу в Новосибирске. И я исхожу из того, что если эта риторика и такой широкий подход не пройдет в Москве, то, наверное, он должен пройти, как люди нам обещали, на Урале, за Уралом, на Дальнем Востоке. Это выбор тех, кто сегодня принимает решение.
Дальше про объединение пойдем. Вот когда на вашем месте хотел сказать, и чуть не соврал вам, тогда была тотальная удаленка, и мы общались через Zoom, да, через удаленку с Сергеем Михайловичем Мироновым, и вот он в этой студии, да, не на вашем месте, но в этой студии сказал, что неизбежно грядущее объединение «Справедливой России» с КПРФ. Тогда это была просто еще «Справедливая Россия» до всех этих ваших новых обновлений. Не помню, не то декабрь это был, не, да, скорее всего, декабрь, да, где-то. Может быть, ноябрь прошлого года. И потом эту мысль повторил уже вот ваш новый один из партийных бонс, назовем его так, Прилепин, сказал, что тоже мы хотим объединяться. Как вы считаете, в октябре, да, в октябре это было, я вспомнил, как вы считаете, насколько это вообще реалистично? Потому что Сергей Михайлович вполне убедительно говорит, я вот себе даже цитатку выписал. «Наша партия к этому готова. Я вел переговоры, не прекращаю их с самыми разными партиями, естественно, с теми, кто в левом спектре. Я убежден, что у нас слияние с КПРФ неизбежно. Да, мы против хоругви Ленина и Сталина, но есть люди, для которых это свято. Голосование показывает, насколько мы близки, мы же против монополизма. Главный путь – объединение всех здоровых, левых, патриотических сил». Вот как вы считаете, насколько это реалистично?
Ну, если коротко ответить, то это нереалистично. Но, с другой стороны, два момента. Первый, я ко всем коллегам, упомянутым и другим, отношусь как к своим соратникам, да, вот так на равных, да. 10 лет в партии это дает право мне говорить на равных, и мы всегда разговаривали.
По отношению к некоторым старший товарищ.
Старший товарищ, но у нас, спасибо в этом плане Сергею Миронову, он, когда я был во фракции «Справедливая Россия» в 6-м созыве, это 2012-16 год, только от него я слышал такие уважаемые мною слова, как «если вы, коллеги, скажете и примете большинством решений, я ему подчинюсь», мало кто на такие вещи способен, да, и, в общем, это прозвучало, причем публично, и я этим руководствуюсь, потому что, а почему должно побеждать мое мнение? Я один из таких ведущих, да, известных, авторитетных партийцев, особенно в Москве, а почему должны слушаться меня? А еще 20 есть человек, которые, наверное, еще более талантливые и умные. Это с одной стороны. Вот. С другой стороны, опять же, как вам сказать, понимаете, дело или дьявол кроется в деталях. Мы можем объединиться, конечно. Вот взяли, вот как сейчас это объединение прошло, да, вот у нас был президиум, там было, например, 25 человек, вот старая команда, которая... Из старой команды осталось 7 человек, да, а остальные какие-то люди, или 8, или 10 человек, а какие-то новые пришли, которых мы не знаем. Я не говорю, что они плохие, просто старому активу они непонятны. Ну, вот и, например...
Ну, еще сработаться надо, еще надо вместе.
Ну, во-первых, да, ну, как бы люди не понимают, мы видим эти... возникает конфликт. Вот завтра мы пришли, объединились там КПРФ, «За правду». И мы видим, я очень многих коллег КПРФ знаю, со многими дружу, мы общаемся, и вот взяли от этого состава, от «Справедливой России», и 3 человека вошло туда, и получилась партия. Можно так сделать, а почему нет, собственно говоря? Вопрос же в том, кто будет руководить, кто будет принимать решения, у кого будет большинство, кто и будет держать контрольный пакет за принятием решений, какие будут отношения между федералами и регионалами, как будут объединяться региональные отделения. Если эти все вопросы порешать, отдавая это на откуп какой-то такой группе людей, то все можно реализовать быстро. Но я исхожу из того, что даже то, что сейчас произошло, вызывает огромное напряжение в партии «Справедливая Россия», а сделать подобное с КПРФ, если кто-то решится, и под кого, либо КПРФ в нашу пользу, либо мы в пользу КПРФ, это возможно теоретически, но практически это будет в 5 раз труднее, потому что я знаю амбиции многих руководителей КПРФ. Все зависит от того, кто под кого пойдет. И теоретически это можно, но пока останутся все эти люди, то ничего этого не случится, потому что, и, наверное, может, это и правильно, тем более, что идеологию можно развести, а это разное, потому что у них на красных знаменах стоит Сталин, стоит поддержка, ну, например, бороться с протестами и поддерживать Лукашенко, исходя из того, что это важно с геополитической точки зрения. У других партий другие приоритеты. И думаю, пусть будут разные приоритеты у разных партий, тогда они будут существовать. Потому что если у разных партий одни и те же приоритеты, тогда они не могут выживать. Ну, к примеру, может, неудачный пример я приведу. В этой кампании избирательной в Госдуму участвуют две экологические партии. Зеленая и экологические альтернативы. Чем они между собой отличаются? Ну, совершенно не понимаю, но не говорю, что они не отличаются. Например, в публичном поле я так и не слышал. Две экологические партии, которые выступают за экологию, хотя и «Яблоко» за экологию, и «Справедливая Россия» за экологию, да все скажут за экологию. Но две профессиональные экологические партии, разные, как бы идут за одно и то же, это непонятно, это не живое. В ситуации со «Справедливой Россией», которая, как я надеюсь, это партия все-таки среднего класса, живущего в городах, хотящая добрых дружеских отношений с Европой, с Америкой, с Азией, не хочет войны, не хочет...
А средний класс – это кто? Вот вы произнесли два раза. Вот
средний класс – это то, что сейчас уменьшилось до минимума. Это частный бизнес, надеюсь, он выживет. Это сейчас ИПшники, это самозанятые, которых
это
практически нет.
Это какой доход
нет.
в месяц?
Ну, все в жизни относительно, но хотелось бы, чтобы это
Москвы.
Доход, ну, не знаю, сейчас, по-моему, учителя в высшей категории там получают за 100 тысяч
учителя
рублей.
Учителя – это средний класс.
Ну, хотелось бы, что, как бы, да, хотя это и
задам
бюджетники.
Задам вопрос по-другому. Смотрите, давай. Обычно спрашиваем...
Только учителя, если бы они еще не на госслужбе работали, а в частных школах, так это точно был бы средний класс.
Обычно вот спрашиваем, кто ваш избиратель, да? Угу. А кого вы призываете там и так далее под свои знамена? Ну, такой вопрос достаточно стандартный. А я спрашиваю по-другому, в обратную сторону. Смотрите, депутат, одномандатник, как правило, он представляет определенное количество людей, которые за него проголосовали. Угу. У этих людей есть нечто общее, да, их можно по каким-то признакам объединять. И вот я спрошу обратную историю. Не кто ваш избиратель, а чей вы депутат? Интересы какой категории москвичей вы собираетесь представлять?
Ну, смотрите, очень хороший, ну, все вопросы хороши, я к другому веду. Вот смотрите, Москва сейчас 15 одномандатных округов. Но вот если взять каждый округ, то он своеобразен, и, ну, давайте так, в среднем, как говорят, очень протестных в Москве округов порядка 5-6. Это, во-первых, мой 197-й округ, запад Москвы, это центр, но обычно на втором месте называют 198-й округ, это Ленинградский округ на севере Москвы, а если взять еще восток, где два года назад в Мосгордуму победила оппозиция от КПРФ представитель, ну вот есть 5-6
севых округов. 196, 208 и 201, остальные более-менее.
Ну, мы имеем право на разные точки зрения,
конечно,
да?
Конечно, и вы вот, просто не учитываете голосование за Конституцию, а я учитываю.
Ну, наверное,
вот
да. Ну, в общем, мы поглядим, но вы меня спрашиваете.
Да,
я же
спрашиваю.
Не теоретическую решаю задачу, а практическую. Встречаясь с людьми, я 20 лет прожил на западе Москвы. Я был депутатом Мосгордумы от трех районов. Проспект Вернадского, Можайский, Очаково, Матвеевска.
Давайте на этой фразе мы поставим запятую, потому что у нас сейчас новости, да? Угу. Вы сказали, где вы живете, да, где вы работаете. И я напомню, что после выпуска новостей, о которых нам сейчас Павел-то доложит, да, вы нам скажете, кого вы собираетесь представлять. Это, кстати, важный и интересный вопрос. Сейчас новости на радиостанции. После них мы обязательно с вами продолжим этот важный московский разговор.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И мы этим же осенним вечером обсуждаем политику с Александром Георгиевичем Тарнавским из партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». И перед новостями я задал вам вопрос. Кого, какие категории населения, какие категории москвичей вы собираетесь представлять?
Знаете, я избираюсь в своем округе, где 40 лет я живу. Ну, если точнее, с 82-го года я жил на границе с округом, а с 2002-го я живу на территории Кунцевского избирательного округа. За это время я был депутатом Мосгордумы, избирался от трех районов западного округа, проспект Вернадского, Очаково, Матвеевское и Можайский, и когда я был депутатом Государственной Думы, весь Западный округ в том числе входил в мою группу, за которую я отвечал. Поэтому смею утверждать, что я знаю настроение людей, и я знаю, чем они дышат, и там у меня огромное количество друзей, соратников и, если хотите сказать, поклонников, да, ну, наверное, недоброжелателей. Поэтому ответ будет таковым. Люди обычно голосуют за власть или против власти, это концептуально, да, если нравится сегодняшняя обстановка, они, помимо всего, они побурчат, но проголосуют за человека из власти. Округ Кунцевский, у нас здесь с вами спор, я так понимаю, выходит, относится все-таки, по мнению большинства политологов, к протестной территории, где протест имеет значение. И по разным социологическим исследованиям, мы, если глянуть в них открытым и полуоткрытым, речь идет о том, что люди хотят прежде всего видеть в лице депутата человека, который не который олицетворяет исполнительную власть или Единую Россию. Они хотят, чтобы это был человек, который защищал их от исполнительной власти тогда, когда это им нужно. Дело в том, что Запад это, в общем, дорогая такая территория, близкая к Рублевке. Есть районы Крылатская, есть районы Раменка, там есть интеллигенция.
То есть вот есть там вот ваш мир, этот средний класс
и
живет,
там и средний класс и живет, и люди хотят защищаться и иногда ударить по бордюру, строительству, по точечной застройке, по загрязнению воздуха, они хотят ответить. Конечно, да, везде, в каждом округе есть люди, которые...
Какая-то буржуазная революция, прям вас так послушаешь.
Ну, у нас это, в общем... Мой в значительной мере избиратель, как я считаю, или я один из тех политиков, которые представляют эти категории. Потому что, по большому счету, если взять на прослойку населения, наверное, во всей Москве, то есть процентов 10, которые голосуют за власть всего лишь, причем любую власть, без относительно всего. Наверное, есть всегда процентов 10, это жесткий протест, а все остальное – это люди, которые по ситуации смотрят и хотят, чтобы с ними разговаривали, чтобы действительно депутаты были слугами, действительно ответственно относились к своим обязанностям, они требовательны. Они не хотят, чтобы человек раз пришел и потом через 5 лет его не увидели. Они хотят, чтобы человек отвечал за то, как он голосует, как он себя ведет, как он встречается с людьми. Да, действительно, на Западе живет очень такой строгий избиратель, который хочет, чтобы его уважали, слушали и им занимались. И я это прекрасно понимаю.
Мне кажется, вы переоцениваете человеческую инертность.
Ну, наверное, но я, знаете как...
Недооцениваете.
Значит, я так сталкивался обычно, когда к депутату с чем приходят? Как раз с проблемами. Инициативные группы
требуют. Давайте о проблемах. Да. Давайте, кто мы установили? Вы представитель того самого среднего класса, к которому я отношусь скептически, но вы мне прям доказали, что вот он,
ну,
там у вас
живет. Ну, я попытался вам выразить вполне, свою позицию.
Вполне, да, убедительно. Рядом Рублевка, дорогая, и недвижимость вполне допускаю. Вопрос, какие у этих людей проблемы? Потому что нам кажется, что у таких людей все проблемы решены. Ну, у них там с жильем нормально. Они живут не как я живу, вот в ВАО, да, около МКАДа, а живут в приличном районе хорошем. А у них доход там несколько выше, да, ну, в силу там ряда обстоятельств. С какими проблемами они к вам обращаются?
Ну, вот, например, ну, ко мне пока обращаются по старинке, когда я был депутатом и занимался, ну, вот я могу за период взять, да, даже с 2001 года, прежде всего и в значительной мере, там, точечная застройка, да, точечная застройка, когда, понятно, дорогая земля, пытается на этом пятачке построить дом, и понятно, что никому это не нравится. И вот кейс, которым я занимался, когда, причем не я инициативно, когда иногда пытаются, например, Крылатская, у метро Крылатская и Талмуда, которое вроде уже здание построено, взяли, впихнули административный центр, причем как я в эту историю вошел, на волне в 17 году муниципальные депутаты избрались, пообещали, ничего сделать не могут, ну, в хорошем смысле слова, говорят, помоги, да, и не то, что я пришел и нашел тему, а здание уже практически построено. И вот люди, 4 дома окрестных, во дворе фактически построили это здание. Конечно, и оно растет, уже выросло, там инсоляция. Люди, а я с ними был у Татьяны Москальковой, уполномоченной по правам человека, мы обсуждали эту историю.
Она же, кстати, вроде бы из вашей партии, да?
Ну, она в свое время перешла, будучи
из партии, из на другую работу. Да.
Работу, это был 15-й год, и мы эту историю, мы друг друга знаем очень хорошо, и я знаю, что она квалифицированный юрист и внимательный человек.
Генерал полиции, конечно.
Да, и слава богу. На самом деле очень хорошо с ней и решать эти проблемы, потому что она спокойно может с других чиновников требовать. Я думаю, в этой ситуации, например, и потребует, потому что когда днем люди, там, живущие на втором, третьем этаже, включают свет, потому что это административное здание загородило, это не Япония, где Токио. этого можно было избежать. А смотрите, сейчас реновации что получается? Проспект Вернадского. Строятся огромные башни или планируют построить по реновации, а дальше не будет социальной инфраструктуры. В каждом районе количество людей, где проходит реновация, увеличится в 1,5-2 раза, да, вот в районах проживания на Западе. Во-первых, это никому не нужно. А как разводить транспортные потоки, пробки, которые увеличатся, как со школами, как с поликлиниками? И уже сейчас огромные проблемы с медицинским обслуживанием, огромные проблемы, ну, не скажу огромные,
есть проблемы. А что с этим делать? Как это решается?
А потому что они, когда принимаются решения, с людьми не советуются. У нас так, значит, максимум, это есть публичные слушания, которые
как
носят
решать?
Рекомендательный характер.
С людьми
разговаривать жестко.
У нас что, все архитекторы? Формах. Они специалисты по градостроительству,
ну,
по генпланам?
Ну, если вы спросите, вы знаете, у меня подход-то
простой. Если людей спросить, они вам расскажут про вышки 5G и чипы, все и правильно. Алюминиевые шапочки.
Александр, а другого пути-то
нет. Жить в доме, который проектируют люди, которые верят в алюминиевые шапочки, я, например, не хочу.
Да.
Учитывать их конспирологическое мнение при планировании городской территории, я не хочу, чтобы оно учитывалось. Это простой и рациональный смысл. Я вас спрашиваю, где здесь лежит решение, кроме как общения с городскими сумасшедшими во дворах?
Ну, если вы... Ну, у нас, видите, расходятся мнения. Вы считаете, что это городские
сумасшедшие? Я считаю, что специалисты должны заниматься вопросом.
Да, только специалисты им дали команду, а я могу сказать ответственно, да, им дали команду, а они ее выполняют. Или вот, хорошо, я вам задам вопрос.
И хорошо, что выполняют, вот, значит, правильно специалисты.
Смотрите, тогда вы вам объясните, вы человек талантливый, умный и разбирающийся во всем. Я в прошлом созыве был немножко не в тему, но приблизительно простой вопрос для раздумий. Я в прошлом созыве Госдумы был первым зампредом комитета по бюджету и налогам. Кое-чего понимаю в финансах, в бюджете и в деньгах, которыми распоряжается Россия. Вопрос, мы сейчас, который я задавал постоянно министру финансов Антону Силуанову, и не только я, и многие из нас. Почему мы, имея огромное количество денег, берем деньги и займы на Западе, и за это, конечно, платим. Платим, но вот мы занимаем, сейчас идут заимствования под 6% годовых. Но при этом мы свои деньги опять размещаем на Западе под 0,5% годовых. То есть при наличии денег в разных карманах мы под 6% мы, значит, эти деньги берем, а потом сами эти же деньги разберем.
Я понял.
Вопрос не надо отвечать мне сегодня, вопрос житейский.
Я вам отвечаю, смотрите, конечно, из вашей логики надо собрать бездельников, которые сидят на лавочках во дворах бабушек, мамаш с колясками, алкоголиков, студентов, и их спросить: помогите Антону Силуанову планировать наш бюджет, уважаемые бабушки.
Нет,
вы же с коммунизмом разбираетесь в этом.
Нет,
проведем общественные слушания.
А знаете, что он мне отвечал публично, не только мне? Он говорил, что, ну так, чтобы мы тренировались. Это не надо, ладно, государство – это великая штука. Есть семья, ваша семья, да? Вы получили зарплату, значит, зарплату, давайте к себе примените, отдали под 0,5%, а при
давайте
этом берете кредит в банке под
6%.
Я говорю, что вопрос...
Что делать с точечной застройкой?
С точечной застройкой ответ как бы простой. Надо слышать людей, ну, правильно воспринимать, а как конкретно? Ну, как вариант, набор, который
вот
предлагался
на вашем
мне.
Месте сидел коммунист.
Я считаю, давайте я отвечу,
говорит,
а то он перебьет
Москву,
у меня ответ.
Москву надо расселить нафиг, да, вот это не, его слова.
Есть простое решение достаточно. Люди на территории районов избирают муниципальных депутатов. Надо предоставить права муниципальным депутатам согласовывать все решения, связанные с градостроительством. Не просто там давать добро в единичном решении, когда раз сделали, но чтобы у муниципальных депутатов вопросы, связанные со строительством, были на первом плане, и они решали вопросы. Тогда люди будут
ответственность
избирать...
Ответственность они будут нести? Уголовную? Они,
проблема,
за плохие решения?
А дело в том, что их избирают люди. Тогда они будут отвечать перед людьми, которые их избрали, жители. То есть я же тоже житель, и вы тоже житель. И мы будем тогда думать, какого депутата избирать. Ходить нам на выборы
или не ходить? Вы понимаете, чего
ходить?
Мы нахлебаемся, пока мы научимся так жить?
Но тогда мы живем так,
у нас будет не точечная застройка, да. У нас будет антиточечная.
У нас, да, у нас
со строительством будет... Слушатель просит позвонить, Виталик, да, звоните.
Со строительством будет... Наверное, медленнее, но может и хорошо. А то ехал я вот сегодня, смотрел, там одни небоскребы, башни, и вообще не знаю, скоро в каком
есть
городе мы будем
жить. Есть вопрос.
Жить.
Наденьте, пожалуйста, наушники. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, вечер добрый. Знаете, вот сегодня уже в вашем эфире ранее поднималась как раз тема, но там была тема не точечной застройки, а тема застройки в принципе, да? И смысл такой, что застраивают целые микрорайоны, а потом инфраструктуры там нет и так далее. То есть люди мучаются от этого. Но это, в принципе, и поточную застройку подходит. А вот в данном случае участки под застройку согласовывают муниципалитеты, они их выделяют. И в данном случае, получается, застройщик, получая участок от муниципалитета, он как бы, ну, чаще всего обязуется построить инфраструктуру, но в первую очередь он строит дома, а потом уже, увиливает, скажем так, от строительства инфраструктуры или затягивает сроки. Так в чем проблема переписать закон, чтобы сначала застройщик строил инфраструктуру, необходимую в данном районе или муниципалитете, а потом уже строил дома? Ведь дома в эксплуатацию принимают, соответственно, те же самые чиновники. Вот. То есть они выделяют участок, они принимают данную застройку, но почему-то все это происходит криво. И, ну, как бы, здесь явно прослеживается коррупционная составляющая. То есть с этим бороться нужно вообще на федеральном уровне.
Спасибо, спасибо. Как прокомментируете?
Ну, с коллегой... В принципе, я согласен. Единственное, тут он, как мне кажется, не совсем прав. Дело в том, что землю сейчас в Москве выделяет город. Город выделяет, да. Даже сейчас префектура, административный округ, не имеет к этому отношения. Город, другое дело, что какие-то остались небольшие полномочия у муниципалитета, муниципальных депутатов, разово на первом этапе утвердить проект и все. Поэтому концептуально согласен, если помним времена Лужкова, был бартер, что значит, строится здание, а застройщик строит поликлинику, да, от этого ушли, потом пошел расчет деньгами, но полностью согласен, надо приоритетно требовать строительства, строительства социальной инфраструктуры, больницы, поликлиники, школы, а после этого строить жилье, это совершенно верно. Другое дело, что у нас, как я считаю, в правительстве Москвы есть перекос в пользу строительного лобби, и строительное лобби, если ему не интересно, оно этим просто не занимается. Вот
у
поэтому и нужно больше
вопросов, да,
общественное мнение, которое бы это дело бы скорректировало.
Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Да. Я все-таки хотела услышать ответ на вопрос, почему мы размещаем деньги свои под 0,5%, а берем в долг за 6%. Дело в том, что Михаил Делягин говорит просто, говорит, что это делается в интересах спекулянтов. То есть в данном случае Минфин работает просто против страны, в интересах определенного круга ограниченных лиц. А что Силуанов-то сказал?
Наверное, Делягин знает, наверное, я, наверное, соглашусь с Михаилом, я его, кстати, хорошо знаю, но Силуанов, да, Силуанов ответил мне и публично в Думе, несколько раз в том числе я задавал вопрос, он сказал, а мы же не можем уходить с финансовых рынков, иначе мы потеряем квалификацию, мы должны тренироваться для того, чтобы в нужный момент, когда нам надо, в общем, получить деньги...
Не потратить, а разбогатеть,
нет,
мы
бабаха разбогатели. Мы должны, да, мы вынуждены проедаем, мы теряем эти деньги, но зато мы поддерживаем форму, как в спорте. Ну, вот такой смешной, с моей точки зрения, ответ, хотя, честно говоря, я ни года в Минфине не работал, может, я чего-то не понимаю или не совсем компетентен.
Давайте
но ответ,
попробуем
в общем,
ответить
для нас весьма унизительный.
Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. Простите, пожалуйста, а вот по энергоносителям, ну, до каких пор? 50 рублей бензин. Ну, неоправданно дорого. Газ, нефть, каждый день ЖКХ, каждый год. Неужели нельзя заморозить хотя бы, попробовать, попытаться пожить полгода стабильно? Это же в интересах, по-моему, граждан, нас в интересах. Нельзя загонять, нельзя творить беспредел. Как вы вот на этот вопрос
ответили? Спасибо.
Совершенно с вами согласен, но тут корень зла следующий. Это монополизация всей нашей экономики, когда монополии, в том числе и нефтегазовые, и другие, и, кстати говоря, в ЖКХ, они все перекладывают на человека, который платит. Я не знаю, сколько еще страна наша будет терпеть, да, мы богаты природными ресурсами, но рано или поздно у терпения у народа и у системы закончится. Поэтому нужно демонополизировать российскую экономику, должна быть конкуренция. Ну вот очень такой простой пример. Мы вспомним 10 лет назад, сколько стоил проезд на такси, когда монопольно таксисты там держали цены. Сколько он сейчас стоит? Может, не очень удачный пример, вот через Яндекс. Вот так и здесь, когда мы вводим конкуренцию в любую сферу, кстати говоря, точно так же в политическую, толку намного больше, потому что конкуренция носит очистительный характер, и цены упадут. Я не согласен, что заморозка цен работает, на определенных этапах возможно, но что такое заморозка цен? Мы же все в цепочке находимся, ну да, для какого-то периода цены, может быть, надо и заморозить, но должен рынок, должна быть конкуренция, не должно быть монополизма, это все работает, причем и на Западе, и на Востоке, это все проверено, опыт есть, мы все ездим за границу, у нас есть интернет глобальный, ничего нового российского особого пути выдумывать не надо, мы построили или строим, продолжаем строить рыночную экономику, и рецепты все в мире есть, просто их надо реализовывать, если мы не реализовываем, живем хуже. Почему мы страна, поэтому победившая в Великой Отечественной войне, живем в 5 раз или хуже по многим показателям, чем те, кого мы победили?
Несколько вопросов, они вот зацепились за вашу фразу по поводу народного терпения. Мастер спрашивает, это у нас пользователи так подписываются, наши слушатели дорогие, спрашивает, а что произойдет, когда терпение народа закончится? А вечно недовольный Алексей добавляет, а терпение народа, я слышу от популистов уже лет 30. Ну вот, соответственно, вопрос, что произойдет, когда закончится ли?
Мы, с одной стороны, хотим, чтобы терпение закончилось побыстрее, а с другой стороны, мы понимаем, мы вот как любим, любим, либо ненавидим. Вот это на самом деле, наверное, российская черта, но очень плохая черта, потому что может закончиться очень плохо. Поэтому государство виновато, если оно устраивает или не создает демпферы, которые позволяли бы, ну, если извините меня, выпускать пар в виде того, чтобы, например, а что произойдет, если оппозиция получит большинство в московском парламенте? Вот что произойдет? Что произойдет, что если будут задавать министру Силуанову болезненные вопросы, и он напрямую вынужден будет людям отвечать? Что произойдет, если у нас будет больше демократии, и москвичи...
А нужна ли нам демократия?
Ну, я считаю, что нужна...
Насколько я понимаю, из названия партии вообще не следует, что это демократия.
Ну, знаете как, я тоже часть партии, и я максимально демократичный человек, имея в виду, что мне, например, жизнь в Белоруссии, при всем том, что там очень неплохо, не нравится, потому что люди ездят в Европу, люди путешествуют, люди почему-то хотят свободы, люди хотят, чтобы их слушали, и главное, чтобы отвечали на их вопросы. Не нужны декорации, даже люди хотят совершать свои ошибки. Возможно, да, хотят совершать, но они хотят попробовать. Поэтому, в принципе, они хотят быть наравне с государством, а не под государством. По-моему, вера...
В смысле, они должны создать второе государство?
Они должны сами, может быть, совершить ошибки, им говорят, и вы, если будете...
Советский Союз совершил однажды ошибку, помните, в 91-м году?
Знаете как, люди хотели просто...
Хорошо, уже ничем не кончилось, может быть, хватит ошибок, может, на чужих получимся.
Что у нас выживают большие экономики, и в конечном счете, если мы, а мы сейчас рыночная экономика, мы просто огосударственная экономика, правда, у нас, с одной стороны, государственная, но при этом 60-70% экономики в офшорах, у нас странная экономика, но экономики там, Казахстана, Белоруссии и других стран объединятся, и они работают, и будет, если там действительно будет рыночная экономика, то границы государственные будут не очень нужны, потому что объективно идет глобализация. Те процессы, которые сейчас идут, связанные с коронавирусом, другим, когда страны позакрывались, все равно так или иначе это временный процесс.
У нас остается буквально несколько секунд.
Поэтому в любом случае, если рыночная экономика и развитие, то в конечном счете мы к этой глобализации и придем. И это приведет к нам к тому, что будут низкие цены, будет конкуренция и будет, не будет монополизма и не в экономической, и в политической сфере.
У нас есть несколько секунд буквально. Вы можете, обращаясь к жителям, что-то им сказать коротенечко.
Ну, хотелось бы сказать, несмотря на нервозность и то, что происходит, все будет хорошо. Ну, в конечном счете, я всех призываю прийти на выборы, которые будут 19 сентября. Будем выбирать депутатов. Если вы придете, голосуйте за тех, кого вы считаете нужным поддержать.
О выборах мы с вами еще неоднократно поговорим до этих светлых дней. Это была программа «Отбой». Спасибо Александру Георгиевичу за то, что был в гостях. Еще увидимся. И всем хороший вечер. Завтра продолжим.